плодитесь и размножайтесь. 26, 13 мая из Парижа начали выводить и частично демобилизовывать армию Сухомлинова, а из Греции Самсонова. Не армейская эта задача – исполнять полицейские функции. От этого в армии возникает коррупция, падение дисциплины и сопутствующие этим процессам непотребства. Париж мы ограбили до нитки, даже Эйфелеву башню разобрали и вывезли, больше в этом вертепе делать нечего, пусть там теперь германцы разлагаются, тратят на французских шлюх свой детородный потенциал. Греция передавалась российскому доминиону, Европейской Турецкой Республике. Себе нам этих братьев оставлять нельзя, обязательно избалуем, а турки как-то умеют с этим табором управляться, вот и пусть им рулят. Да и какие они теперь турки, только по фамилиям от наших и отличаются. Общаются по-русски, карьеру делают на русской службе, а их бизнес полностью зависим от России. Глава 15. Ну, что, господа товарищи, пора нам готовиться к миру. На заседании Комитета развития 13-1 июня Николай собрал всех бывших и нынешних. Сандра, Александр Михайлович Романов Царьградский, великий князь Российской империи и без пяти минут император империи Испанской. По-прежнему регент несовершеннолетнего Святослава, а значит, первый, после самого Николая, в нашей иерархии. Друг детства государя, муж его родной сестры, талантливый военный и очень талантливый администратор. Не узко заточенный гений, как Тесла, а именно разносторонне развитый управленец, с широким кругозором и русский до мозга костей, кончиков волос и ногтей. Генерал-фельдмаршал, бравший Царьград, и Иерусалим и Рим, между боями создавший очень важную отрасль мировой экономики, гражданскую авиацию. Канцлер, Федор Васильевич, генерал-адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский. Если Сандра еще иногда сравнивали с князем Александром Васильевичем Суворовым, то для Дубасова сравнимых фигур просто не было в истории. Именно генерал-адмирал создал наш победоносный флот. Именно его гению мы обязаны появлению авианосцев и, самое главное, больших ледоколов. А ведь эту войну выиграли именно ледоколы, что уже было очевидно всем морякам флота Союза Трех Императоров. Без авианосцев бы обошлись, с большими потерями, но все равно бы победили. А вот труженики Ломоносов и граф Менделеев стали настоящим чудо-оружием в этой войне. Маман, Мария Федоровна Романова, вдова святого Александра Третьего, мать двух императоров и двух императриц, шеф нового рода войск, русской императорской военной авиации. Именно ее персональный значок, крошечный, всего 5 грамм, золотой самолетик «Биплан», считается сейчас у наших летчиков высшей наградой. А ведь среди них уже хватает георгиевских кавалеров даже третьей степени ордена. Мишкин, Михаил Александрович Романов, император Китая, зять и любимец Микадо, шестой в очереди наследования престола Японии, лучший друг наследника Йосихита и вообще всем друг, и Сандра, и кайзеру, и Вилли-младшему, и Рами Пятому и даже вьетнамскому сюзерену Тханьтхаю. Мишкин – эталонный обаяшка и симпатяга, если его не злить, не будить зверя. Он уже отлично поладил с папой Пием X, католицизм уверенно шагает по Китаю, но школы открывает русские. Мракобесие по латыни допускается, а образования нет. Мишкина обожают православные и мусульмане, евреи и староверы, и даже славные парни Рокфеллер с Морганом пытаются установить канал связи через него. Кстати, о евреях, раз уж про них вспомнилось. Еврейское казачье войско получило земли древней Финикии, Ливан плюс, и сейчас сурово диктовало свою волю сионистам всея планеты Земля. Ротшильдов объявили паршивыми овцами, а всех, действительно всех, разведка у еврейских казаков в чем-то превосходила даже возможности БГУ из ПГРУ ГШ, кто им помогает, внесли в черный список. И даже черные метки разослали, как в романах Стивенсона. И это не шутки. 240 тысяч ветеранов, с тремя и более нашивками на левом рукаве, участие в бою с применением артиллерии, какие уж тут шуточки. Эти славные еврейские казаки уже загнали под землю пару миллионов британцев и арабов. Впрочем, вернемся в Александровский, довольно скромный, дворец в Царском селе. Сергей Юльевич, граф Витте, трижды Нобелевский лауреат, автор учебников по экономике, которые изучают во всем мире. Фактически управляющий имперским центральным банком, тот самый паук, сидящий в центре финансовой паутины и способный создавать и разруливать мировые экономические кризисы. Непревзойденный сквернослов-виртуоз, Его перлы в записях передают друг другу военные и моряки. Учатся у настоящего мастера. Петр Аркадьевич Столыпин. Председатель Госплана и Комитета министров уже из 29 министерств. Умница, но сейчас не звезда. Влияние хорошего плана на развитие экономики оценить пока мало кто способен. Его роль оценит позже, уже потомки. Вспыльчивый, но не мстительный, наорать может, но сразу, злобу не затаит. Оскар Казимирович, граф Гриппенберг. Военный министр, генерал-фельдмаршал. Создатель новой русской императорской армии и непререкаемый авторитет среди военных. Федор Артурович, граф фон Келлер. Начальник генерального штаба, правая рука Гриппенберга еще со времен ланскнехтов. Алексей Петрович Извольский. Министр иностранных дел. Его деятельность можно оценить тремя словами, выше всяких похвал. Очень умело создает реальности и ими манипулирует. Совершенно беспринципный, когда дело касается интересов империи. Когда нужно, врет и не краснеет. Отличный дипломат. Михаил Иванович, князь Хилков. Министр транспорта и развития Сибири. Человек, заселивший Сибирь и Дальний Восток. Не принудительно, а создавая условия для переселенцев. Основатель почти сотни новых населенных пунктов, многие из которых разовьются в города. Управляющий всей, национализированной у подданных, граждан, враждебных держав, собственностью. Петр Николаевич Дурнова. Обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода и председатель Имперской службы безопасности. Русский националист, реакционер, душитель революционеров и вообще любой нелояльности. Для кого-то он – сам сатана, а для империи в целом – архангел-хранитель порядка. Дмитрий Сергеевич Сипягин, министр внутренних дел. Его деятельность оценивается по факту. Сейчас у нас совершается меньше преступлений, чем в Рейхе, а раскрывается больше. 15 лет назад, в такой бы никто не поверил, а сегодня это, факт. Вячеслав Константинович фон Плеве, директор имперской службы охраны. Никто из его подопечных не погиб, и этим все сказано. Никто. Хотя противодействовал фон Плеве недоморощенным лапотным бомбистам-террористам, а британской разведке. Флегматик-педант. Говорит очень мало, но, когда говорит, слушают его все, даже Сандра и Маман. Григорий Павлович. Князь Чухнин фон Мимель, военно-морской министр, главный герой сражения на Доггербанке, в которой был сломан хребет Раилневи. Он еще проявит себя в этой войне, десанты казаков в Бомбее и Карачи, гвардии в Лондон и негров во Флориду им готовится очень основательно, так что жирную точку мы поставим не одну. Должно получиться очень многообещающее многоточие. Иосиф Виссарионович Джугашвили, начальник БГУ ИСП, генерал-майор. Любимый зять графа Менделеева, создатель Калифорнийской республики, по сути, еще одного доминиона Российской империи. Получил уже 4 высших и 2 академических образования, но продолжает учиться. Заместитель и преемник Дурнова, Петру Николаевичу уже 67, так что скоро. Дмитрий Иванович, граф Менделеев, пенсионер имперского значения, экс-канцлер, поднявший Россию на немыслимую высоту в научном плане. Создавший развивающуюся систему, с уже 3 наукоградами, полусотней научно-исследовательских институтов, с собственными экспериментальными производствами, и продолжающий ее развивать. Идея взрывать и расчленять атомы ему, что называется, зашла. Атомную электростанцию или бомбу он создать, конечно, уже не успеет, но путь укажет. Наша гордость. Человек и ледокол. 16 товарищей. Отсутствовал только адмирал Макаров. Степану Осиповичу предстояло вести конвой во Флориду. Не навоевался адмирал, в морской генеральный штаб возвращаться до окончания войны отказался категорически. Зацепил его все-таки этот дурацкий роман за живое. К миру лет на 10, во время которого мы будем готовиться к новой войне, усмехнулся Николай, покой нам только снится. Итак, за 10 лет мира, нам предстоит построить в Никарагуа Трансокеанский канал и главную базу русского императорского флота. Проект не менее масштабный и геополитически значимый, чем наш Великий Сибирский железнодорожный или Великий Северный морской пути. Нам предстоит десант в Никарагуа, государь, уточнил Гриппенберг. Армии нет, испанцы с этим сами справятся. Справится, Александр Михайлович. Справится, государь, кивнул Сандра, испанская армия сейчас ничем не хуже североамериканской. А учитывая фактор Корнилова, справится и в Никарагуа, и в целом в Центральной Америке, и на островах. Если, конечно, флот обеспечит снабжение. Обеспечим, уверенно подтвердил Чухнин, транспортов нам теперь на всю мировую торговлю хватит, как и кораблей конвоя. К августу, у нас в Атлантике соберутся превосходящие силы, даже без учета Гогенцоллерна. Первый мегалинкор Рейха, и мира, угодил под модернизацию, еще не будучи принятым в состав флота открытого моря. На Гогенцоллерна по настоянию гросс-адмирала фон Тирпица устанавливались 6-дюймовые установки Обуховского завода, способные вести огонь в зенит. Себе мы такие ставили сразу. Тогда это казалось лишней тратой денег, а сейчас, совсем новые, и, даже еще не достроенные, корабли придется всем модернизировать. Скупой платит дважды. Сложности были. Приводы башен у Рейха гидравлические, а у нас электрические, плюс радар ПВО, плюс центральная система управления зенитным огнем, но совместными усилиями дело двигалось довольно бодро. Дорого, но быстро. За ПВО для своего мегалинкора Рейх построит нам 3 корпуса транспортов 50-тысячников ледового класса, по сути, легких ледоколов. Навигация по Великому Северному морскому пути станет возможной уже в течение полугода. Гогенцоллерна учитывайте, Григорий Павлович. На его дебют сейчас весь Рейх работает, улыбнулся Николай. Для кайзера, это смысл всей жизни. Учтем, улыбнулся в ответ министр военно-морского флота, хоть он нам не сильно-то и нужен, пусть блеснет в дебюте. Князь Чухнин фон Мимель имел основания для саркастических улыбок. В Байкале уже испытывалась настоящая подводная лодка. Не ныряющий миноносец, а именно подводный крейсер, с автономностью в 60 суток, надводным ходом в 26 узлов и подводным в 14, с электрическими, дальнобойными, 30 кабельтовых, минами, мощной длинноволновой радиостанцией, акустическим постом, сонаром и шнорхелем. Это при том, что в остальном мире разработке подводных лодок внимание уделялось по остаточному принципу, то есть почти по нулям. Там все, до копейки, вкладывалось в броню и калибры пушек. 20-дюймовки уже испытывают, дай им, Господи, удачи в этих испытаниях. Может еще и гиперлинкоры увидим, тысяч так по 120-140 тонн водоизмещением. Основная задача Чухнина сейчас – сдерживание аппетита моряков, которые тоже такое хотят. Ну а как иначе-то? У всех есть, а мы что, рыжие? Доблестный и победоносный русский императорский флот имел сейчас очень громкий и резонансный в обществе голос. И этот голос сейчас вопрошал министра, что будем делать, когда авианосцы появятся у всех и самолеты прикроют линейные эскадры от ударов с воздуха. А тайну раскрывать пока нельзя, вот и вертись, как уж на сковородке. Авторитет у Дубасова и Чухнина пока незыблем. Но и вопросами ведь задаются не досужие обыватели, а герои этой войны, высшие офицеры и адмиралы, те же Голиков с фон Эссеном. И не с целью тот авторитет подорвать, а исключительно ради вящей славы России. А ну как старики в маразм впали. От такого никакие былые заслуги гарантии не дают. Защитники Отечества результат гарантируют. Что скажут его нападающие? Николай посмотрел на министра финансов. Проект даже навскидку масштабный, но в 2 пятилетки мы его точно всунем, любой глагол, употребимый графом Витте, с некоторых пор немедленно получал второй смысл. Товарищи заулыбались, но Сергей Юрьевич не имел дурацкой привычки смущаться, всунем, вдуем и построим. Вот только где гарантия, что этот канал будет наш? Суэцкий построили французы, а основной доход с него получили британцы. Мы эту Никарагуа точно удержим или скоро придут туда германцы с японцами, с равными правами, и скажут нам, большое спасибо, глупые русские. Как за самолеты, которые мы сейчас по себестоимости продаем, хотя их будут покупать и вдвое дороже, никуда не денутся. Глупые русские, это в мой огород камень, кивнул Николай. А если посмотреть на это с другой стороны, Сергей Юрьевич, например, глупые германцы и японцы погибают за наши интересы, да еще и оплачивают при этом наши затраты. А ведь мы даже с себестоимости доход имеем, те же налоги с рабочих мест в самой высокооплачиваемой отрасли экономики. Вы же профессионал, граф. Как только вы поднимете цену до уровня, на котором будет конкурентоспособно местное производство, рынок вы потеряете навсегда. Потом снижать цены будет поздно. Давайте, хотя бы в узком кругу, постараемся обходиться без дураков. Мы не лепешками на базаре торгуем, когда важен баланс каждого дня. Запас у нас есть. А если есть запас на 8-кратное удвоение ставки, то проиграть невозможно даже по теории вероятности, только невероятным чудом. Извините, государь, я только хотел заметить, что мощь нашей экономики ограничена политическими решениями, не глупыми, типун мне на язык, но не учтенными вводными. Канал построим, на это наших запасов точно хватит, но на следующие проекты уже придется заимствовать. Не будьте занудой, любезный граф, уж вам-то это брюзжание точно не идет. До следующих проектов сначала нужно дожить, и они уже не будут иметь такого военного значения. Этот Никарагуанский канал, наш ключ к победе во Второй мировой. Лучше заплатить за нее деньгами, чем жизнями. Согласны? Вот и давайте подумаем все вместе, как нам сначала половчее его там прокопать, затем победить во Второй мировой войне, и только после этого что-то там заработать. Высказывайтесь по делу, товарищи, именно в этой парадигме. Империя – это не коммерсант. Для нее есть интересы поважнее денег. Намного важнее. 2 июля, 19 июня, в Атлантику вернулся победоносный флот Союза трех императоров. 19, 6 июля, в состав русского императорского флота вступили авианосцы Иерусалим и Царьград. Кстати, про Иерусалим. Городскую недвижимость очень агрессивно скупала Римская католическая церковь, на что дурного сразу настучали православные со староверами. Квадратные метры в одни руки пришлось ограничивать законодательно, выделив квоты иудеям с православными мусульманами-шиитами, при этом учитывая интересы сугубо светского еврейского казачьего войска, которым после боев вовсе не улыбалось встретить в городе хитрожопых торговцев опиумом для народа, вместо привычных шлюх и зрелищ. Религия в Иерусалиме столкнулась с реальными запросами местного общества, только что вышедшего из очередного боя. Регулярные британские части капитулировали, но не они одни были на Ближнем Востоке врагами. Хватало там и без них разных татей. И вот возвращается такой казак из боя, а навстречу ему выскакивает мракобес, жалкий, ленивый паразит, но с полным мешком опиума для народа. Миссии мракобесов в Иерусалиме дурного пришлось брать под охрану, но с оговоркой. Если вы, твари алчные, своих аппетитов не смирите, то я вас всех, уродов моральных, казакам сдам. И от себя еще добавлю, Дикси. Христианская церковь уже сделала первый шаг к преодолению всех расколов, признав общего святого, императора Александра III, избавителя и миротворца, соловецкого монаха-провидца Иоанна. Все три раскольничьи банды уже осознали выгоду от воссоединения, но старались войти в бизнес с большим пакетом акций, и полем их битвы стал Иерусалим, в котором, вот тена, уже рулили какие-то казаки. Глава 16. 22, 9 июля 1909 года состоялось покорение Северного полюса. Тяжелый ледокол Ломоносов смог пробиться до 84-й параллели, откуда стартовала экспедиция на 12 собачьих упряжках в составе начальника генерал-лейтенанта Савелия Николаевича Изюмова, заместителя начальника, коллежского советника, литератора Джека Лондона, подданного рейха норвежского происхождения, полярного исследователя, взрывотехника Руаля Амундсена, врача Евгения Сергеевича Баткина, радиста, капитана второго ранга Василия Васильевича Дьяконова, синематографиста Игоря Дмитриевича Глебова и шести алиутов-погонщиков, Тыглика, Налаглика, Анылги, Кавихака, Анкалына и Каика. Вообще-то эту экспедицию планировали провести уже после войны, но потребовалось чем-то срочно занять впавшего в меланхолию Изюмова, которого не развлекло, а еще больше расстроило участие в Тихоокеанской кампании 1908 года. Неудачно получилось, в роли пассажира Сата Исуми совсем извелся, потерял сон и аппетит, пришлось форсировать события. В октябре 1908 года в Иркутске собрали кандидатов и, как только на Байкале встал лед, начались тренировки. За зиму они намотали около 2000 километров, выжили в буранах, научились ухаживать за собаками, так что сомнений в успехе не было, рекламную кампанию запустили сразу на весь мир. Потребовала себе места и маман, куда же без нее, Николай даже не пытался отговаривать. Опасно, конечно, но жить вообще опасно. Вон дядюшка Эдик схлопотал апоплексический удар в своем дворце и неделю перед смертью под себя гадил. Даже врагу такого конца не пожелаешь. На Ломоносова погрузили еще один самолет с лыжным шасси, оборудованный системой наведения на радиомаяк, а адмиральский салон заняла вдовствующая императрица Мария Федоровна. В паковые льды ледокол уперся 14-1 июля, 15-го стартовала экспедиция лыжников-собачников, а моряки начали готовить ледовый аэродром. 22-го это свершилось. Через ретранслятор Ломоносова мир получил возможность услышать доклад генерал-лейтенанта Изюмова государю-императору. На Северном полюсе начали готовить взлетно-посадочную полосу, короткую. Биплан с тормозным парашютом мог сесть буквально на 150-метровый пятачок. С опытным пилотом, конечно, но опыта маман было не занимать, летала она чуть ли не каждый день. Славно получилось. Все воюют, а мы туристов на Северный полюс возим. А почему бы и нет, раз появилась такая возможность. Правда, туристами были военные моряки, начальник Великого Северного морского пути, вице-адмирал Эбергард и командир ледокола Ломоносов капитан первого ранга Бахерев, но они побывали на полюсе именно авиатуристами. Всех полярников, Кавалерственная дума представила к орденам Святого Георгия всех, включая и алютов, лыжников-собачников к четвертой степени, а маман уже ко второй. Возражать Николай не стал. Только добавил в список и Эбергарда с Бахеревым, по совокупности заслуг, все-таки именно они пробились почти до самого полюса и обеспечили успех. В июле 1909 года дождались своего часа казаки из внутренних областей России. 2 года готовились они к этому дню, целая армия находилась в резерве и занималась боевой подготовкой, сначала на южном берегу Каспия, а потом в окрестностях Бендер-Аббаса, без малого 500 000, 38 дивизий. И каждый имел опыт морского десантирования на необорудованный берег. Транспорты, захваченные адмиралом Макаровым у берегов Южной Африки, пришлись как нельзя кстати. Специальных десантных кораблей мы успели построить всего 8, но для захвата причалов в Караче и Бомбее этого хватит, а развивать успех будут уже казаки, разгрузившиеся в портах из обычных коммерческих судов. Британцы вторжения в Индию ждали, целая армия ведь на границе, но они вынуждены были распылить силы, наиболее вероятным им казалось сухопутное наступление через Белуджистан. Да и портов в Западной Индии много, и все они очень слабо защищены, если сравнивать с тем же Бендер-Аббасом или Капстадом. Не ждали джентльмены такого развития событий в начале войны, а после стало уже поздно. Метрополия оказалась отрезана, а в Индии башни и пушки не производились. Степан Осипович Макаров с линейной эскадрой флота Индийского океана, готовился провести конвой с неграми-наемниками ЧВК Гриппенберга из Сан-Паулу-ди-Луанда в Джексонвилл, но, чтобы смести наскоро сооруженные укрепления с сухопутной артиллерией, за глаза хватило крейсеров вице-адмирала фон Эссена. 29-16 июля, порты Карачи и Бомбея были захвачены десантом, началась разгрузка основных сил. Озверевших от почти 2-годичных учений и жаждущих хорошей драки, наград и добычи, остановить их британцам было уже нечем, только искать мира. В августе 1909 года 3 императора встретились в Либаве. Сигналы о готовности к мирным переговорам Антанты подавались уже по всем доступным каналам, от посольств в Стокгольме до Сан-Паула, Сантьяго-де-Чили и Буэнос-Айреса. В 1908 году встреча не состоялась. Напряженный выдался тот год, поэтому по посиделкам в хорошей компании под японскую кухню и русскую водку все успели соскучиться. Да и обстановка на фронтах способствовала хорошему настроению. Рейхсвер давил французов, бои шли уже в окрестностях Нима, Авиньона, Монаско и Фрижуса. Петен с правительством уже перебрался в Алжир, что не добавляло защитникам Марселя мотивации стоять за родину насмерть. К тому же, тевтоны вели себя на завоеванной территории очень цивилизованно, даже местную полицию вернули на службу. Никаких изнасилований, никакого мародерства, за это своих же, пойманных на горячем, ставили к ближайшей стенке. В общем, Франция, все. Рейх начал накопление в Бремене, Бергене и Амстердаме войск, для десанта на проклятый остров. Все у Вилли шло хорошо, кроме экономики. 7 миллионов, изъятых из производства и поставленных под ружье. Это серьезное сокращение налоговых поступлений и увеличение бюджетных затрат. И что самое плохое, эту армию быстро не демобилизуешь. Оккупированные территории – Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Швейцария и Венгрия – по площади почти вдвое больше самого рейха, а ведь придется еще и колонии брать под контроль. Только в Египте, с Суданом, по самым скромным оценкам, потребуется полумиллионная армия. В общем, землями рейх прирастает, а лидерство в промышленном производстве мирной продукции постепенно утрачивает. Заводы рейха теперь производят оружие, боеприпасы и экипировку, вместо сейлок-вейлок, сковородок-мясорубок, гражданской обуви и одежды. Еще бы, им это очень выгодно, казна ведь платит и не нужно напрягаться в поисках рынков сбыта, но свято место пусто не бывает, эти рынки тем временем осваивает кто-то другой. Да и казна далеко не бездонная бочка. Канцлер фон Бюлов уже разместил на Санкт-Петербургской фондовой бирже заем на 2 миллиарда марок под 4% годовых, но этого хватит для финансирования бюджетного дефицита только на один год. Вот так слишком большой кусок рвет глотку. Нас, человеков, всегда губит жадность и злобность, а кайзер, хоть и велик, но он обычный человек со всеми пороками. Японцы тоже поставили в строй 7 миллионов, но из 7, 3 были корейцами и миллион – маньчжурами, а сами расовые японцы, крестьянами из депрессивных регионов, где урожай случался через 2 года на третий, да и то по милости богов. Из промышленности людей массово не мобилизовывали. Микадо и наследный принц, в отличие от Вильгельма, к советам Николая прислушались и не прогадали. Нищие японские крестьяне теперь юнтера и даже офицеры, досыта кормят империю восходящего солнца сельскохозяйственной продукцией с оккупированных территорий, а японская промышленность не только обеспечивает потребности войны, но и развивает производство мирных товаров. Тот же концерн Mitsubishi, например, выиграл тендер на поставку конструкций для строительства 3 мостов через Амур. Самим нам пока везти свой металл так далеко не выгодно. В русскую императорскую армию, с началом войны, зачислили 5 миллионов трудармейцев. То есть, перевели их из стройбатов в строевые части, но они и до войны уже были армией. У нас притормозились казенные инфраструктурные проекты, вроде БАМА, плотин на Ангаре и Селинге, но их заморозка для казны вышла облегчением. Ведь на стройках требуются не только рабочие, но и материалы, вот на них и сэкономили, причем существенно. Только строительство БАМА обходилось казне почти в 300 миллионов рублей в год. Нужная магистраль, многообещающая, но не критичное, подождет. Из 5 миллионов трудармейцев, 3 мы задействовали в железнодорожном наступлении на Сингапур, через Ханой, Лампанг и Бангкок. Путь там прокладывался по временной схеме, на легких рельсах, иногда без насыпи, но укрепить его будет уже гораздо проще, быстрее и дешевле, чем строить с нуля. А ведь эта дорога теперь наша, русская. Армия передаст ее в управление Министерству транспорта князя Хилкова. Как минимум лет на 100, и все с этим согласятся. Всем это выгодно. Мобилизованных партиночников к боевым действиям привлекали только в крайнем случае, вроде отражения британского десанта в Хайфоне, да и то только до подхода кадровых частей. Потери были, на то она и война, но потери очень скромные, учитывая масштабность боевых действий. Пока, убитыми, покалеченными и умершими от болезней во время службы, мы потеряли чуть больше 200 тысяч, что сопоставимо с испанцами. Рейх потерял в 6 раз больше, а Япония в 4. Когда-нибудь это оценят благодарные потомки. Если они родятся благодарные, конечно, но это уже зависит от нас самих. Только от нас и ни от кого больше. Кто будет командовать флотом? Спросил вахтенный дежурный, император Японии Мацухита, разливая по стопкам остатки. Главный вопрос сегодняшней встречи оставили напоследок. Самый мощный флот сейчас у Рейха, но это если судить по водоизмещению и весу залпа, главной же ударной силой сейчас являются 4 русских авианосца, Москва, Севастополь, Царьград и Иерусалим, а линейным эскадрам отводится, по сути, вспомогательная роль по их охране, даже Гогенцоллерну. Прошлогодняя кампания на Тихом океане изменила все представления о тактике военно-морских сил. Вилли думает, что это только на время, что с появлением авианосцев у всех сторон, все снова вернется на круги своя и исход сражений опять будут решать пушки и броня, прикрытые от атак с воздуха. Ведь 500 истребителей – это авиакрыло небольшого эскортного авианосца, типа Санкт-Петербурга, они способны отразить атаку и 100 бомбардировщиков. Плюс артиллерия ПВО, наводимая по радару, которую можно установить на легкие силы, вроде эскадренных миноносцев. Наверное, так бы оно и было, если бы развитие остановилось. Но оно не остановится. И Рейх, и Япония свои авианосцы уже заложили. Морских летчиков стажируют на Санкт-Петербурге специально для этого оставленного на Тихом океане, но к этой войне они уже не успеют. Все решится в течение полугода максимум. Италия уже остывающий труп, Франция делает последние вздохи, Британия подчинила себе их флоты и на бумаге до сих пор имеет самые внушительные военно-морские силы, но это на бумаге. Скоро их перестанут защищать береговые батареи и минные поля, самолетам они не помеха, перетопим всех прямо в портах, если не вылезут, конечно, но вылезут, обязательно вылезут, даже если шансы на победу будут только теоретические. Британцы, не французы и не итальянцы, в чем-то они тоже самураи, предпочитающие славную смерть бесславной жизни. Вопрос с командованием флотом в этой кампании для кайзера очень болезненный. Эта победа очень важна для него и для Рейха. Он ведь именно ради этого и живет, по большому счету. Ради свержения Британии с пьедестала величайшей морской державы. Не стоит лишать хорошего человека исполнения устремлений всей жизни, ничего хорошего нам это не принесет. Командовать будет гросс-адмирал фон Тирпиц, но с одним условием. Каким? Просветлел лицом Вилли. Свой флаг он поднимет на Москве, а начальником его штаба будет вице-адмирал Руднев. Договорились, договорились. Так правильно, пусть Вилли получит свой триумф, а мы мир. Пора сокращать армию до штатов мирного времени, плодиться и размножаться. Нам нет нужды держать под ружьем миллионы, наши основные завоевания отходят под контроль доминионов. Греция, Европейской Турецкой Республики, Левант, без Финикии, Ирак, Персии, Ангола и Мозамбик, ЮАР, Аляска и Алеутские острова вошли в состав империи добровольно. Наместник Дальнего Востока, граф Алексеев докладывает о полной лояльности местных. Республика Калифорния способна защитить себя сама, как от внешних врагов, так и от внутренних, а остальные наши трофеи, Центральную Америку, Карибские острова, Филиппинский архипелаг и Гаа, будут принуждать к порядку испанцы. В общем, нам вполне хватит полумиллионной армии мирного времени, 100 тысяч гвардии, силы быстрого реагирования, 100 тысяч специалистов по сложному вооружению, летчики, артиллеристы и танкисты, и 300 тысяч активного резерва казаков-десантников. Ближе ко Второй Великой войне, лет через 5-7, снова начнем призывать срочников, а пока пусть работают и плодят детей. 7 сентября, 25 августа, 1909 года из Сан-Паулу-ди-Луанда вышел конвой в Джексонвилл. 60 тысяч негров-наемников представляли собой уже очень грозную силу. Правительство Доминиона ЮАР расплатилось с ЧВК Гриппенберга за Анголу, причем, с хорошей премией, так что денег хватило и на 40 транспортов, дешевы они сейчас, как никогда, никто не покупает, и на оружие с боеприпасами и даже на золотовалютный резерв будущей казачьей республики во Флориде, Алабаме, Луизиане и Миссисипи. Верность они нам точно не сохранят. Закружилась уже голова от успехов, но так даже лучше. Их верность и нас бы многим обязала, а так, заработали, получите, распишитесь, а дальше, сами с усами. Воюйте себе хоть Техас, хоть в Джорджию, нас любой вариант устраивает. В любом случае, это нам только на пользу. 17-4 сентября флот Антанты ушел из Средиземного моря. Все их базы каждый день атаковались авиацией, а захватить небо было нечем. Разработки собственных монопланов велись и в Британии, и в САШ, но они уже опоздали к этой войне. Теперь нужно хоть что-то сохранить для реванша, других реальных задач не осталось. Вражеский флот уходил, увозя войска их Египта, Сицилии, Мальты и Гибралтара. Они еще пригодятся в обороне метрополии. Эпоха Пакс Британики закончилась. Сражаться им теперь предстояло не за мировое господство, а за собственное выживание. 6 сентября 1909 года, Черноморский флот вошел в гавань Лавалитты. Мальтийское наследство Павла I вернулось в родную гавань. 27-14, русский гарнизон прибыл в Гибралтар. Все, больше нам ничего от этой войны не нужно. Осталось только ограбить и разрушить Лондон и заключить мир на его руинах. Мир лет на 10, нам этого хватит, мы уже готовимся ко Второй мировой. Давно готовимся. 16 сентября, в Лиссабоне началась погрузка экспедиционной испанской армии под командованием генерального штаба генерал-лейтенанта Лавра Георгиевича Корнилова, которой предстояло изгнать янки из Центральной Америки, с Кубы и Пуэрто-Рико, а британцев с Ямайки и Барбадоса. Можно было и не тратить на это силы, сами уйдут, никуда не денутся, но испанцам тоже нужно почувствовать себя победителями. Почувствовать гордость, снова осознать себя великой империей, великой, с династией Романовых царьградских на престоле в Мадриде. Глава 17. К началу октября 1909 года Британия оказалась в полной морской блокаде. В метрополии империи, над которой никогда не заходит солнце, ввели в обиход продовольственные карточки, а топливо вовсе исчезло. Нечем стало заправлять не только автомобили, но и сельскохозяйственную и строительную технику. Да и рыболовные суда большей частью уже успели перейти на экономичные и неприхотливые дизельные двигатели, так что ситуация с каждым днем развивалась от плохого к худшему. Значительно сократились пайки в армии и во флоте, но, уже стало очевидно, что и такая экономия не поможет пережить зиму. На мирные переговоры союз трех императоров не шел, требуя безоговорочной капитуляции, так что выхода у британцев не осталось, только попытаться прорвать блокаду. Любой ценой уничтожить оперативные базы крейсеров, русского императорского флота в Исландии и флота открытого моря на Фарерах, нависающие над путями сообщения с САШ. Любой ценой, даже ценой потери всего флота, все равно кормить моряков скоро станет нечем. Шансов мало, но вдруг, когда-то великую армаду помог победить шторм, только на что-то подобное и оставалась теперь надежда, помоги нам Боже. Собирать флот в устье Темзы британцам не препятствовали. Решающей битвы на море желали обе стороны, кроме французов и итальянцев, но кто бы их спросил. На кораблях союзников, теперь уже в кавычках, разместили наблюдателей с правом отстранять, в случае нелояльности, от командования капитанов, любыми методами, и абордажные команды британской морской пехоты им в помощь. Ко второй битве на Доггербанке Гогенцоллерн так и не успел, но на исход сражения это никак не повлияло, разве что немного расстроило кайзера Вильгельма II. Совсем немного, как ребенка, который не успел похвастаться друзьям новой игрушкой, спасительного шторма, или, тому подобных, божественных вмешательств не случилось, все решилось по-честному, победили большие батальоны с более совершенным оружием и мотивированные священной яростью защитников Родины от агрессии подлых захватчиков. Разгром получился эпическим. Уйти удалось только 6 бронепалубным крейсерам и 11 эсминцам, флаги спустили 8 французов, 5 американцев и 3 итальянца, остальные линейные силы Антанты ушли на дно, британцы в полном составе. Врагу не сдается наш гордый Гранд-флит, пощады никто не желает. В добрый путь. 16-3 октября 1909 года флот Союза Трех Императоров подошел к границе минного поля в устье Темзы, тральщики начали расчищать проход, а бомбардировщики с авианосцев работать по мостам в Лондоне, Гринвиче и Вулидже. Двор короля Великобритании и Ирландии, императора Индии Георга V, кузена Николая и Вильгельма, перебрался в Бирмингем. 29-16 октября в Брайтоне начал высаживаться русский гвардейский царьградский корпус, в Дувре японский корпус князя Либавы, а в Ипсуичи два корпуса германской первой армии наследного принца Пруссии и короля Польши Вильгельма младшего, который командовал всеми силами десанта Союза трех императоров. 2 ноября, 20 октября, пал Марсель, Франция исчезла с карты Европы. Французскими, из значимых территорий, еще оставались Алжир, Тунис и Западная Африка до Конго, Гайана и Карибские острова, Гваделупа, Мартиника, Доминика и Сент-Люсия, в Америке и Мадагаскар в Индийском океане. Плюс полсотни небольших островов и архипелагов по всему миру. Много. По площади много, а по промышленному и мобилизационному потенциалу уже меньше Швеции. Даже если сейчас оставить французов в покое, через 2 поколения они растворятся в местном населении. Или их просто вырежут, что намного вероятнее. Об императоре Петене, со времени эвакуации в Африку, ничего не было слышно, так что, возможно, до Алжира его не довезли. Не было у нас на западе Северной Африки надежных источников информации, на что Николай попенял и начальнику ГРУ ГШ, князю Зубову и председателю БГУ ИСП, генерал-майору Джугашвили. Так-то им задач не ставилось, но могли бы и сами догадаться, что с того, что Северная Африка отходит Рейху. А если и Рейх с ума сойдет? Французы тоже когда-то были нашими союзниками. в Мадрид, на коронацию Александра Михайловича Романова Царьградского, приехали 5 императоров. Кайзер Второго Рейха Вильгельм Гогенцоллерн, русский, Николай Александрович Романов, китайский, Михаил Александрович Романов, тайландский, Рама Пятый и вьетнамский, Хань Тхай, король Швеции, президенты Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, Уругвая и Калифорнии, наследный принц Йосихита и премьер-министр Японии, маркиз Сита Хиробуми, вдовствующая императрица Мария Федоровна Романова, Ольга Александровна Гогенцоллерн Романова и около сотни персон королевских династий без суверенной власти, вроде Глюксбургов, Виттельсбахов, Габсбургов, Абриновичей и Карагеоргиевичей. И, конечно, папа Пий X, с внушительной свитой, или не свитой, как там у мракобесов это называется, маман сияла, как натертый о войлок пятак, отражающий солнце в июльский полдень, пристроила любимую доченьку на императорский престол. Понять ее чувства в этот момент можно. В известной нам истории, только Александр Великий создал столько же империй, но правили ими не его дети, а его полководцы, псы войны, тьфу на них, зверюк кровожадных. То ли дело Мишенька, Ксюшечка и Олечка и их чудесные детки, которые обожают любимую бабушку, героическую и без 5 минут святую. Твой отец это тоже предсказал. На балконе, где перекуривал Николай, маман появилась, как всегда, стремительно, одним, чуть обозначенным кивком, отослав охрану из зоны слышимости. Мария Святая, Мария Великая, Мария Гневная. Самолет во плоти, причем реактивный. Ваше появление на этом балконе, нет, улыбнулся матери Николая и выбросил недокуренную папиросу, вы слишком непредсказуемы даже для него. Чем могу быть полезен, маман? Прими мою искреннюю благодарность, грозный царь. Принимаю. С серьезным выражением лица кивнул Николай и прикурил снова, и это, право, очень приятно. Надеюсь, вы не откажетесь послужить мне еще, только награждать мне вас больше нечем. Брось, Ники, как будто мне этих дурацких висюлек мало, их уже давно все за раз не надеть. К Георгию первой степени меня представит кавалерственная дума, за первый полет на Южный полюс, а остальные значки стоят дешевле моих золотых бипланчиков. Хочу тебя попросить. Александра моя сестра, а Георг племянник. Не они начали эту войну. Просите. Кивнул великий хан. Я уже попросила. Чего? Отменить разрушение Лондона я не могу. Это решение принято на совете 3 императоров, но ваша сестра, насколько я знаю, в Глазго, и ей ничего не угрожает. Король Георг V в Бирмингеме, его тоже пока не бомбят. Обещаю поспособствовать их побегу в Канаду, или даже Австралию, если до этого дойдет. А дойдет, это уже от них зависит гораздо больше, чем от меня, маман. Лондон будет разрушен, а его руины засыпаны солью, в рейхе ее уже выпаривают. Это я отменить не могу, а вот насчет смягчения условий капитуляции могу похлопотать. Обязательно капитуляция. Британия атаковала без объявления войны, как какое-то злобное туземное африканское племя. За такое обязательно нужно наказывать. Ники, Эдуард уже умер, лорд Гладстон тоже. Георг ведь здесь ни при чем, он ведь твой родной кузен, так я ведь его ни в чем и не виню, я, ни в чем, но он теперь в ответе перед Вилли, мы в ответе за тех, кому наследовали, усмехнулся русский император, мне с этим очень повезло, но не всем ведь достаются святые родители, это очень большая редкость, я бы даже сказал уникальный феномен, вон, гляньте, маман, как Ксения шествует, это даже не императрица, а натурально богиня. Афина, или Венера, кто там из них главнее, вот что ты за человек, Ники, что уж у вас родилось, то и родилось, картинно развел руками Николай, передайте сестре, пусть, на всякий случай, собирает свое барахло в сундуки и готовится грузить на пароходы в Канаду, на мир Вилли не пойдет, а я не собираюсь портить с ним отношения из-за кузена Георга и вашей сестры, но если Британия капитулирует, обещаю посодействовать в смягчении условий. Нам не нужен этот проклятый остров, не нужна Индия, не нужны Канада, Австралия и Новая Зеландия. Сегодня не нужны. Это условия на сегодня, в случае затягивания войны они обязательно поменяются к худшему. Всех благ любимой тетушке и мои ей самые нежные поцелуи ручек. После восшествия Сандра на престол Испанской империи, регентом несовершеннолетнего наследника цесаревича Святослава Николаевича был назначен действительный тайный советник первого класса Петр Николаевич Дурнова. Он же возглавил и Государственный совет, который в России занимался законотворческой деятельностью и являлся нашим аналогом английской палаты лордов. Дурнова стал графом, кавалером ордена Андрея Первозванного и вторым лицом в имперской иерархии. По заслугам и честь. Победа над революционерами в России одержана именно имперской службой безопасности под его руководством. Не возникла в империи революционная ситуация, сопровождаемая массовым террором, а значит и предотвращенную опасность оценить было некому, кроме самого Николая, вот он и оценил. Да и с торговцами опиумом для народа в должности обер-прокурора Святейшего Правительственного Синода, Дурнова управлялся очень ловко. Теперь наши мракобесы не конкурируют и конфликтуют, а поддерживают друг друга, особенно в Китае, Корее и Юго-Восточной Азии, куда очень активно лезет Ватикан. В общем, осознали они себя прежде всего русскими, а уже потом православными, староверами, мусульманами и иудеями. Сделано хорошо, лучше, наверное, и невозможно. Петру Николаевичу скоро 68, и темпа он уже не выдерживает, пора давать дорогу молодым, а самому входить в историю. Регент Святославу вряд ли понадобится, до его совершеннолетия осталось 3 года, а помирать Николай не собирался, так что должность эта для графа Дурнова, чистейшая синекура, благодарность за беспорочную службу. Председателем ИСП Николай назначил сына сапожника Иосифа Виссарионовича Джугашвили, с присвоением ему чина генерал-лейтенанта, а обер-прокурором Святейшего Синода, сибирского мужика, ныне действительного статского советника, Григория Ефимовича Распутина, очень толкового чиновника, нашего смотрящего за Ватиканом. На должность командующего гвардией Сандро рекомендовал Павла Александровича Романова, князя императорской крови, младшего сына Александра II Освободителя. Николай согласился, хотя сначала планировал доверить гвардию князю Кондратенко Брюссельскому. Новая элита – это очень хорошо, правильно и полезно для империи, но, если не ценить заслуженных представителей элиты старой, и у новой зародятся сомнения, что их заслуги будут оценены по достоинству. А Павел заслужил, это несомненно, боевой генерал, с Георгием III степени и золотым оружием за личную храбрость, получил свои награды, командуя кавалерией, а не неуязвимыми бронированными монстрами, что гвардейцами ценилось гораздо выше. Да и происхождение для них значило очень много, все-таки Павел, сын императора. 7 декабря, 24 ноября, 1909 года состоялось последнее крупное сражение Первой Великой войны, битва при Лутоне. Для разблокирования окруженного Лондона, британцы собрали почти 700-тысячную армию, но ничем, кроме многочисленности, она удивить не смогла. Очень много мяса вдвое больше, чем экспедиционных войск Союза трех императоров, но мясо есть мясо, пусть даже отчаянно храбрые. Против ветеранов, бравших на штык Париж, Брюссель, Амстердам и Лиссабон, шансов у них не было никаких. Аналог фольксштурма мая 45-го из другой истории. Многие с охотничьими ружьями и понятия не имеющие, что такое современная война. Все, что они могли, это храбро умирать за своего короля, почти не напрягая при этом противника и удивляя только своей фанатичностью. Им бы толковых командиров и полгодика на подготовку, отличная бы получилась пехота, но времени британцам никто давать не собирался. 8 декабря 1909 года по городу Лондону начала работать артиллерия, 150-миллиметровые гаубицы и реактивные минометы. По квадратам городских окраин, центр пока берегли, его предстояло сначала пограбить, а потом уже разрушать. 12 декабря гвардейская архангелогородская бригада специального назначения взяла под контроль Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, здание парламента, Тауэр, Британский музей и Лондонскую национальную галерею. 15-го гвардия заняла Оксфорд, 17-го Кембридж. Больше нам от Британии ничего не было нужно, а кроме нас музейные экспонаты никого не интересовали, Вилли бы их попросту сжег. Германцы занимались демонтажом и вывозом промышленного оборудования с верфей и заводов, сбором металлолома, да, иначе, чем металлоломом, это старье назвать уже трудно, но все довольны, и ладно. 24-11 декабря в состав флота открытого моря приняли мегалинкор «Гогенцоллерн» с 18-дюймовой артиллерией главного калибра. Такие снаряды даже чемоданами уже не назовешь, натуральные сундуки, и стоят они почти как автомобили. Нам такое точно не нужно, как бы моряки не вожделели. Кайзер Вильгельм II поднял свой флаг на новом флагмане и лично возглавил флотскую операцию принуждения к миру. 22 линкора и 3 авианосца, под его командой, отправились к восточному побережью САСШ. Одновременно с этим, на север к Сиэтлу и Ванкуверу отправился флот Республики Калифорния, наши сингапурские трофеи, включая суперлинкор «Иллинойс» теперь «Индепенденс» во главе с контр-адмиралом Робертом Николаевичем Верином. Оставлять Британии и САСШ порты в Тихом океане в наши планы не входило, а значит, и в планы Калифорнии тоже. Флот стоил немало, но монополия на азиатскую торговлю во всей Северной Америке эти деньги вернет с лихвой и довольно быстро. С востока на Калифорнию давить перестали, САСШ отвлеклись на вторжение наших негров во Флориду и испанцев на Кубу, да еще и на южной границе у них творился натуральный ад. Банды мексиканцев закупились в джихад-мобилями, оружием и боеприпасами и теперь выжигали пограничные районы Техаса и Нью-Мексико. В общем, снять с фронта 6 бригад для завоевания почти беззащитных Портленда, Сиэтла и Ванкувера калифорнийцам удалось. Кстати, про наших негров. С их прибытием полыхнули не только 4 юго-восточных штата, массовые беспорядки начались на всей территории САСШ, в том числе и в Вашингтоне с Нью-Йорком. После серии погромов и грабежей, черных начали просто отстреливать, не разбираясь, всех подряд, что вызвало ответную реакцию на юге. Классика, на белый террор мы ответим красным террором, в данном случае черным, но это еще беспощаднее. Классовая ненависть возвелась в степень ненависти расовой. Во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Луизиане, если и остались живые белые, то только заложники на обмен. Впрочем, черных янки даже на обмен не оставляли, так что друг друга они стоили. А тем временем, в Москве, 13 января 1910 года, 31 декабря 1909 по юлианскому календарю, торжественно открыли кольцевую, садовую, линию метро, 18 станций, отделанных как дворцы. И именно это, похоже, стало той самой соломинкой, которая сломила спину верблюда. 18-5 января капитулировала Британия. Глава 18. Не успели разрушить Лондон. Ничего, никуда он от нас не денется, не спрячется, не убежит. Разрушим во втором акте. 22-9 января 1910 года в оккупированной столицу вернулся, не заложником, но гарантом прекращения огня, король Великобритании и Ирландии, император Индии Георг V с малым двором и правительством. 25-го в здании британского парламента начались сессии обсуждений условий капитуляции. Неспешные обсуждения, торопиться нам теперь некуда. Россия уже получила все, что хотела, уже разблокирован от утопленников Суэцкий канал и полным ходом идет демобилизация. Осталось утрясти финансовые компенсации, но это не горит, подождем капитуляции САСШ, чтоб два раза не вставать, как говорится. Ждать осталось недолго. Вилли на Гогенцоллерне уже кошмарит Нью-Йорк, на это его флотоводческого таланта хватает с избытком. Пусть развлекается, заслужил, не лез морякам под руку, когда это было критично, а теперь он там даже на пользу. Сами моряки вряд ли бы стали бомбить Бруклинский мост, или Нью-Йорк World Building, не озверели они еще до такой степени, а для Кайзера это что-то вроде игры в судный день, игры во всемогущего, карающего, покусившихся на его величие, ничтожеств. Его совесть мучить не будет, это точно, вот и пусть принимает все грехи на себя, а ненависть англосаксов на рейх. Испанцы на Кубе и в Центральной Америке встретили полную поддержку местного населения. Император Алехандро I Романов Царьградский был чрезвычайно популярен. С подачи Папы Пия X, католики считали его спасителем Ватикана и всей Римской апостольской церкви от злобной ярости северных варваров-тевтонов, новых гунов, сокрушивших Европу. Нет, сам Папа вслух ничего такого не говорил, разумеется, вся власть от Бога, но подавать информацию в нужном ключе можно ведь и не лично, и не открытым текстом, возможностей у него для этого хватает. Рано Вилли списал религию, она себя еще проявит. Сразу после коронации, Сандро выпустил манифест об уравнивании в правах всех подданных империи и действии одних и тех же законов на всех территориях. Теперь это все Испания, и Португалия, и Окситания, и Центральная Америка с Карибскими островами, и даже Филиппины с ГА. Нет больше колоний, есть единая Испанская империя, могучая и победоносная. Калифорнийцы тоже не встретили сопротивления при аннексии западного побережья Северной Америки. И янки в Портленде и Сиэтле, и канадцы в Ванкувере уже отлично понимали, что Великая война закончится победой Союза трех императоров и к ним примкнувших, а побежденных ждет горе и выплаты контрибуций с репарациями, кратный рост налогов и всеобщее обнищание, вот и стремились войти в состав побеждающей Калифорнии. Американцы очень практичны. Вовремя предать, значит предвидеть. Ничего личного, только бизнес. В Калифорнию потоком идут инвестиции, для Калифорнии открыты рынки России, Японии, Испании, Китая, Таиланда и Вьетнама, еще Германии, но это уже где-то очень далеко. Когда закончится война, не обойдутся без тихоокеанской торговли, а значит Калифорнии и остальные североамериканские штаты. Такие рынки сбыта игнорировать невозможно, а значит на западном побережье будут создавать производство. Деньги не признают границ, они найдут возможность перетечь туда, где выгоднее оборачиваться. 5 февраля, 24 января 1910 года был основан первый населенный пункт в Антарктиде, поселок Николаев Южный, на берегу моря Уитдела, на долготе Рио-де-Жанейро. Тяжелый ледокол «Граф Менделеев» и два транспорта ледового класса «Беринг» и «Дежнев» доставили на южный континент 114 первых колонистов, во главе с генерал-лейтенантом Изюмовым, 57 семейных пар, Савелий Николаевич, теперь вице-император Антарктиды, и свою жену прихватил. Дома для Николаева Южного привезли в разобранном виде, их построили и просушили заранее, из кедра и лиственницы, так что поселок, с помощью моряков, построили всего за 3 недели, из которых 2 потратили на забивку свай. 39 зданий, штаб адмиралтейства, узел связи, клуб, синема и бильярдный, школа-библиотека, кухня-столовая, продовольственный склад, мастерские, склад техники и запасных частей, сруб-ангар для 2 самолетов, 2 основная и резервная дизельные электростанции, дворец вице-императора и 28 дуплексов с общим санузлом. Все строения с двойными стенами, потолками и полами из бревен и заполнением полостей шерстью, 4-скатными крышами и электрическим отоплением. Если электростанции не сожгут, то точно не замерзнут. Собак в Антарктиду не повезли, Южный полюс планировалось покорить с помощью техники, поэтому, большей частью среди первых колонистов были инженеры и механики, которым предстояло тестировать эту технику в экстремальных условиях и вносить предложения по ее совершенствованию. Кроме технарей, собрали ученых, метеоролога, океанолога, биолога и географа, все молодые, только что женившиеся и пока бездетные, средний возраст первых жителей Антарктиды составлял 24 года, с учетом уже довольно пожилого руководства. Дорогущая затея, но опыт освоения высоких широт дороже. Пока неизвестно, зачем пригодится Антарктида потомкам, но она точно пригодится, технологии развиваются стремительно, и уже довольно скоро низкие температуры препятствием для освоения быть перестанут, а мы для них целый континент сейчас застолбим, пока он никому не интересен. Да Изюмов идеей увлекся, слава тебе, Господи, ваше императорское величество. Председатель комитета министров и Госплана выглядел так, будто хотел попросить о чем-то неприличном. С такими заходами интеллигенты занимают по утрам на опохмел у соседей пролетариев. Странно, ничего такого о нем не докладывали. Полно вам величаться, Петр Аркадьевич. Что стряслось? Столыпин молча раскрыл папку, достал и протянул газету. Русский патриот. Гучковский листок. Приличные люди такого не читают. То есть читают, конечно, но признаться в таком. Видать достало. Николай подошел к селектору и нажал кнопку. Здесь великий хан. Там председатель из ПНИ сбежал еще. Здесь 7-й. Спускается по лестнице. Сообщите ему, 03. Принял, великий хан. Николай вернулся к письменному столу и показательно брезгливо развернул газетенку. Ага, галочкой помечено. Передовица. Тупой наезд. Вместо аргументов, лозунги и декларации, но именно такие подачи пипл хавает. И аккуратно подано. В рамках. Умелый вырос тролль. Видать, врожденное у него это. И чего козлу не хватает. Председатель ИСП входил в кабинет великого хана, а именно такая табличка висела на дверях, без доклада. Николай молча протянул ему газету. Генерал-лейтенант Джугашвили только скользнул глазами. Читал уже.